Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Сегодня у нас суббота, 16 мая. И как обычно по субботам мы выходим в формате «Человек без телевизора». Мне там мешает человек из телевизора. Там у нас на кухне разговаривает Кирилл Мартынов. Его ужасные новости, которые меня всегда вдохновляют. Сейчас вот забыла их выключить. Ну, надеюсь, что он скоро закончит, и я вступлю в свои права. Привет, друзья. Мы, значит, открыты. Эфир прямой абсолютно. Я прошу вас потихонечку собираться в наш зрительный зал. Не забывать взять с собой не только попкорн, но и лайки, которые вы отдадите мне. Сделайте, пожалуйста, одолжение. Это очень важно. Я слежу за просмотрами и понимаю, что там свои какие-то, свои личные законы, алгоритмы YouTube. Поэтому вынуждены так же, как и все мои коллеги по YouTube, призывать вас ставить лайки во время прямого эфира. Ну и, конечно, работает чат, трансляция, вот он передо мной. Я уже вижу, как идут наши, ваши телеграммы, вижу все перед глазами. Спасибо нашему Расулу Биджиеву, нашему добровольному помощнику, нашему модератору, который зорко следит за тем, чтобы спам не пробежал и чтобы никто не позволил себе написать какие-нибудь дурные слова, оскорбительные или хамские слова в мой адрес, в адрес ведущей этой передачи. На обложке у нас сегодня конец прекрасной эпохи и портрет Владимира Молчанова, и портрет Москвы времен самого счастливого, наверное, самой счастливой эпохи уж в моей жизни точно, в жизни моего поколения. Это эпоха перестройки и первые, наверное, первые годы новой молодой российской демократии. Тогда действительно свобода на нас обрушилась, и действительно свободу мы не завоевывали, и действительно свобода была обрушена на нас в дар сначала от Михаила Сергеевича Горбачева и от тех идеологов перестройки, которые эту свободу в качестве такого главного лозунга времени выбросила в зал, да, такой лозунг «Говорите». И мы стали говорить, и это было действительно самое счастливое время. Тут уж я не могу ничего даже сейчас сказать. Даже по сравнению, ну, естественно, и по сравнению с советскими временами, когда люди уже одурели от этой немоты, от духоты, от запретов, от неправды, от пропаганды, от бесконечного вранья, от страха, в конце концов, не дай бог, показаться подозрительным, что называется, для властей. Хотя, повторю, мы жили вегетарианские времена, и это не сталинские репрессии. Но, тем не менее, все равно это была советская власть, которая всех вот затащила в это брежневское болото, из которого вылезать, наверное, можно было мучительно долго, но никто не предполагал, что оно рухнет. Никто не предполагал, что случится тот самый сначала перестройка, а потом август 91 года, после которого Россия объявила себя такой вот цивилизованной, европейской, свободной, демократической страной. Это было недолго, но я об этом буду помнить. Поэтому, конечно же, прекрасная эпоха, я могу это говорить без кавычек, просто так, повторяя вслед за теми людьми, которые эту эпоху олицетворяли. И один из этих людей, безусловно, Владимир Молчанов, который появился со своей передачей «До и после полуночи». По-моему, это был 86-й или 87-й год. Я сейчас не буду заглядывать в шпаргалки, на память помню. И, конечно, это была революция, безусловно, революция в телевизоре. Ну, собственно говоря, он не один был человек, новый человек на новом телевизоре, но один из самых знаковых, безусловно, один из символов этого нового свободного телевидения. Потом появилась программа «Взгляд», потом появился «Прожектор перестройки», потом появились очень много различных программ в прямом эфире, потом открылся канал НТВ, это уже было начала 2000-х годов, да, и политика стала частью нашей жизни, а до этого были съезды народных депутатов, которые были настоящим политическим шоу, политической дискуссией, без всякой цензуры, и мы это смотрели в прямых эфирах круглые сутки, и молодые, и старые, и средние, самые разные люди, и коммунисты, кстати, и либералы, все смотрели это шоу политическое из Верховного Совета, которое завораживало вот этим вот своим прямым эфиром «Здесь и сейчас», где мы слушали выступление Андрея Дмитриевича Сахарова, где мы слушали выступление Юрия Николаевича Афанасьева, где мы слушали выступление всех новых депутатов нового времени, интеллигенции, которая хлынула просто тогда в политику. И, конечно же, телевидение, оно было полным отражением этого времени. И Владимир Молчанов с его манеры общения, с его обаянием, с его абсолютно не дикторской манерой ведения передачи, это было, конечно, чудо. И я вот уже вспоминала, хочу сказать, что мы с Женей Киселевым записали такой вот эфир памяти Владимира Молчанова на прошлой неделе. Он есть на канале у Киселева, а я завтра у себя тоже поставлю обязательно, где как раз мы вспоминали, и я вспомнила, что для меня лично Владимир Молчанов и его программа сыграла такую особую роль в перемене участи. Потому что именно эта передача, которая началась вот все годы, по-моему, все-таки 86-й или 87-й год, да, когда я работала в театре, и мы сидели в гостинице «Октябрьская» на длинных гастролях, у нас тогда еще не было своего помещения, и, простите, я все-таки выключу Мартынов. Видите, одна, когда запускаешься, добровольных помощников нет. Никому не скажешь, иди-ка выключи телевизор. Нет, простите, ради бога, да, я просто как-то не подумала, я его слушала, а потом уже побежала на начало стрима. Так вот, мы сидели в этой гостинице «Октябрьская» месяцами, потому что у нас не было своего помещения в Москве, и мы на длительных гастролях жили в городе Ленинграде, в родном городе Аркадия Исааковича Райкина и Кости Райкина. Вот. И я помню, как мы набивались в номера, у кого был телевизор, и вот сидели ведь после спектакля и смотрели до и после полуночи. Увидели те самые клипы, которые раньше можно было услышать только на каких-то слепых, на бобинах, либо на кассетах переписывали друг у друга музыку зарубежья, музыку запрещенного зарубежья. Это нам впервые показал Владимир Молчанов. Владимир Молчанов выходил в народ. Владимир Молчанов общался с интеллигенцией, с рабочим классом, со всеми, с политиками, с молодыми, с пожилыми, с представителями самых разных возрастов. И это было зрелище, конечно, которое ты не забудешь никогда. Свобода. Свобода. Потому что свободно, абсолютно, вдруг люди заговорили про все, про то, что казалось, что раньше они раньше ничего про это не знали. Казалось, что мы раньше не знали, в какой стране мы живем. Казалось, что раньше мы не знали ничего про нашу историю. Но и это оказалось полуправдой. Потому что люди, которые входили в кадр и начинали рассуждать о своей жизни, о советской власти, о советском прошлом и советском еще настоящем, это люди, которые все знали. Но просто жили вот в этом страшном, этом замкнутом пространстве, ты понимал, что есть запретные темы. То есть это вот очень похоже, конечно, на нынешнюю жизнь, потому что как мы сейчас наблюдаем, как мы сейчас видим по тому, что происходит в России, по тому, какие звонки, какие детали, нюансы бытовой жизни поступают из сегодняшней путинской России. Да, действительно, сначала начинают закручивать гайки, сначала начинают бить по головам, забирать людей в тюрьмы или в психушки, как это было в брежневское время. А общество, которое все равно это видит, хотя по телевизору этих новостей не показывали, но все равно все знали. Общество начинает потихонечку привыкать вот к этим предлагаемым обстоятельствам. И сообразно с этими обстоятельствами выстраивать свою жизнь. То есть не надо никого спрашивать, чего нельзя. Мы сами знаем, чего нельзя. Не надо ни у кого спрашивать, какие книжки нельзя читать. Мы сами знаем. Нам не нужны списки запрещенных книг, нам не нужны списки запрещенных музык. Мы уже сами знаем, что есть, что запрещено. И это, конечно, вот в таком состоянии мы прожили. Вот я прожила огромную часть жизни. Вот я родилась в 63-м году, а в 86-м пришел Горбачев, и пришло другое время. А до этого я так и жила. И тоже мы все знали. Мы там в узком кругу на московских кухнях могли там посмеяться над анекдотами, рассказать что-то такое важное друг другу из жизни, из истории своей семьи. Но все равно мы делали вид, что мы живем в свободной стране. Все нормально, мы можем выбирать себе профессию, можем учить языки, можем читать журнал «Корея», выписывать, да, и читать его. Можем польские журналы выписывать, можем выписывать ГДРовские журналы. Даже «Бурда», я помню, появилась тогда, «Бурда Моден», тоже это было какой-то, наверное, 80-е годы, когда вдруг «Бурда» появилась у нас. А какие были магазины у нас и с немецкой одеждой, и с венгерской одеждой, и с какой там еще одеждой, боже мой, что может быть, югославской, естественно, индийской. Все, это как бы вот наш доступ. Это был наш доступ, не более того. Так вот, что сделал Молчанов? Он говорил на те самые темы, которые вчера еще были запрещены, так, как будто бы, вот словно освобождал нас от этого, словно освобождал нас от этих запретов, от этой внутренней немоты. И предлагал нам тоже свободно на эти темы говорить. Я вот сейчас смотрела, и вам всем советую посмотреть замечательный цикл, это, собственно, последний, такое завещание, последний цикл, последний рубеж Владимира Молчанова на канале тель-авивском, израильском «Шенкин 40». Марк Лави и Антон Привольнов пригласили Владимира Молчанова, который последние дни жил там, последний год, и сидит со здоровьем, и вообще жил там. Вот. И они записали 20 передач до и после с Владимиром Молчановым. Это такой мемуарный эфир, где Владимир Молчанов показывает фрагменты своих программ до и после полуночи, и параллельно с этими фрагментами он рассказывает и об этом времени, и о том, как происходили эти съемки, и рассказывает про людей, с которыми ему посчастливилось встретиться. Это просто какая-то Атлантида. Никого нету. Я вот смотрю на его гостей, на его героев, там от Ельцина и Горбачева до Кати Максимовой и Владимира Васильева. Ну, Васильев жив, слава богу. Дай ему бог здоровья. А так люди исчезают, исчезают, как льдины. И просто понимаешь, что сегодняшняя публика, сегодняшняя аудитория, страна, которая вот это поколение как путинское, оно знать не знает, кто эти люди. И вряд ли когда-нибудь узнает. Я вдруг, смотря на эту передачу, я подумала, что, боже мой, и вот мы так же уйдем, вот я так же уйду со своими воспоминаниями, со своим прошлым, со своими счастливыми минутами общения с великими людьми моего времени. И никому это не будет нужно вообще. Все начинается с нуля. И это так страшно. Это так страшно, когда вот ты смотришь на этих людей, как, там, не знаю, вот Владимир Васильев рассказывает о том, как они ездили за границу в советское время с балетом, с большим театром, и мы были уверены, говорит он, что мы живем в прекрасной стране, и что у нас человек человеку друг. А там, везде, значит, ты должен ходить и подозревать, что вдруг кто-нибудь тебе какую-нибудь подножку или какой-нибудь или камень тебе в спину бросит, или донесет на тебя, или что-то. Там человек человеку волк, а мы все в свободной стране. И сейчас, говорит Василий, взрослый человек, Молчанову, говорит, Господи, как же вообще мы могли жить в такой слепоте? Как? Как мы могли жить в такой слепоте? Как мы могли быть уверены в том, что вокруг все цветет, колосится, и все люди счастливы, когда вокруг нищета, когда вокруг людей забирали в психушки, когда людей, которые выходили на площадь в 68 году, народ советский презирал и плевал на этих людей, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против войны. Но видите, как обдурили всех, обдурили, это действительно так. Достаточно того, что людям дают возможность заниматься своей профессией, убеждают их, что им все можно, убеждают их, что они самые великие, и нам Родина все дала, вам же Родина все дала. И как сейчас все это по-другому воспринимается? Вот сейчас эти съемки того времени совсем по-другому воспринимаются. Там они говорят про спектакль «Макбет», балет «Макбет», который написал, кстати, отец Молчанова, великий советский композитор Кирилл Молчанов, и рассуждает на тему «Человек и власть». И Васильев говорит, что вот по моим наблюдениям, потому как мы этот спектакль строили, я вот это понял сейчас, и глядя как бы вот в историческое прошлое и нашей страны, и многих других стран, которые пережили диктатуры или монархии тяжелые, или тиранию настоящую, что ни одного человека власть никогда не облагораживала, она не делала его лучше. И он там цитирует статью, которую он прочитал буквально перед началом съемок, Васильев, что статья, посвященная Генриху VIII. И цитирует, говорит, это ощущение, что это написано про нас, про похороны Сталина, что Генрих VIII был страшным тираном, кровавым, погубил не одну тысячу человек, уничтожал людей своей страны и чужих стран. Но при этом народ плакал на его похоронах, когда он умер. И в этой статье автор пишет замечательная цитата, которая так мне понравилась, я прям себе ее выписала, что за годы правления Генриха VIII народ так оподлился, что плакал на его похоронах. Я вот продолжаю эту мысль, думала о том, мы часто об этом говорим, когда Путин сдохнет, что будет? Будут рыдания. Потому что, повторю я, он сделал то, что хотел сделать. Потому что за эти почти 30 лет народ, он раслил народ. Народ действительно оподлился. Потому что черное и белое перепуталось. И все, что раньше было грехом и подлостью, сегодня становится доблестью и достоинством. И это, конечно, самое ужасное, что тирания делает с людьми. Делает с людьми. Они перестают различать добро и зло, не понимая, что сами превращаются в носителей зла. Ну, это я не пасу народа, это просто чисто мои размышления на эту тему. Я смотрю «Прощание» с Молчановым. Посмотрела, было прямое включение, ну, эти люди никого не знают, там какие-то люди, которые ведут стримы прямые для своего там канала, не помню какого, какого-то московского. И молодой человек там бродит среди людей, которые я каждого узнаю, кто туда пришел. Каждого. Я вижу там и Роста, я вижу там Ивана Кононова, я вижу там Михаила Дегтяря, я вижу, господи, кого там еще, кого там только не было. А, Светлану Сорокину я вижу на этом прощании. Но этот человек никого не знает, никого. Пойдем посмотрим, поищем кого, кто, значит, знал Молчанова. Они узнали только Эрнста и бросились к нему, а больше никого. И вот они берут интервью у человека, и, там, не знаю, и просят его представиться в конце. А это известный человек. Но это, кстати, это сейчас не об этом, я о другом. Да, я понимаю, что такие похоронные церемонии, эти панихиды и отпевания, они, конечно, ну, радости мало доставляют, как родным и близким, так и всем, кто туда приходит. Есть, конечно, всякие зеваки, как на любых похоронах, особенно когда люди знают, что обыватель знает, что обязательно придут какие-нибудь звезды, они уж прям первые бегут со своими телефонами все снимать, и особенно любят лезть прямо в гроб, чтобы человека сфотографировать в его вот уже это безжизненное тело сфотографировать. Но к этому ко всему, к самому траурности самого жанра, все равно я это вижу совершенно обрушенных людей. Обрушенных людей. Познер там был, кстати, тоже. Обрушенных в том смысле, что я даже подумала, мне закралась крамольная мысль, что они завидуют этому человеку, который сейчас лежит в гробу мертвый. Потому что он, в отличие от них всех, от этих вот деятелей советского, российского, путинского телевидения, он себя не предал, он себя не заморал. Вот как так получается? И его хоронят в Москве, его привезли из Израиля, где он скончался, привезли сюда, отпевают его в храме Косьмы и Дамиана в центре города, и пришли туда люди, большое количество людей с цветами, чтобы проводить его в последний путь и сказать ему спасибо. Но он себя не заморал, не заморал. И эта зависть, которая их просто пригибает, вот сверху придавливает, и я прям это вижу, вижу. Но не про всех я не буду, конечно, обобщать, но вот то, те лица сегодняшнего телевидения, которые там остаются, и чиновники, и люди, которые в кадре находятся, конечно же, это, как мне кажется, когорта абсолютных предателей, когорта предателей, которые в том числе и самого Молчанова предали. Он никогда не стеснялся в выражениях, между прочим. Он называл войну войной, он называл репрессии репрессиями. И когда он ушел давно из, что называется, из большого спорта, из большого телевидения, поскольку вот его облик, его фигура, его умение говорить понятно и глубоко мыслить, это было совершенно не востребовано новым временем. Когда в ход пошла желтизна, желтуха, все эти не только желтые издания занимались таким вот, как это называется, как гиены, которые вот везде хлопочут, там, где несчастье у человека, они тут же со своими камерами прилетают. Когда новости превратились в пропаганду, когда новости культуры превратились в светскую жизнь, когда прямые эфиры стали включаться исключительно на каких-нибудь фестивалях, конкурсах, концертах, бесконечные шоу, кто быстрее сожрет чего-нибудь, кто лучше прокатается на коньках, кто лучше станцует на полу, вот во что это все выродилось. Это то, что было когда-то коротким периодом абсолютно свободного телевидения для людей. Для людей, а не для баранов, для людей. Не для обывателя, которому интересно знать, кто с кем спит, кто у кого какие наклонности, кто что жрет, а для людей. Почему так ушло? Он тут, кстати, вспоминает Молчанов в своем цикле «До и после». Достаточно, ну, скажем так, он небольшой в сравнении с тем, что вообще происходит. Небольшой период жизни на канале РЕН-ТВ у Ирины Лесневской, на котором я тоже работала. Был такой период, я сколько там, по-моему, лет 5 я проработала. Вот. И потом это сотрудничество кончилось, и очень быстро канал уже загибался, потому что было понятно, что его время уходит. У Ирены романтика, такого же романтика и идеалиста, как и Молчанов, было вот это вот волшебное чувство полета, когда вдруг у них оказалась возможность открыть частный канал на кнопке, между прочим. Они до этого были как производители, работали РЕН-ТВ и производили программы, которые шли на других каналах, типа там «Белого попугая», вот, допустим, да, такой вот юмористический клуб Григория Горина и Юрия Владимировича Никулина, замечательный совершенно. А потом они получили кнопку. Не знаю, понимаете вы, что это такое, получить кнопку? Нет? Не было и ютубов, не было интернетов. В телевизоре можно было смотреть только те каналы, у которых есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. И вот переключаешь. И вот они получили свою кнопку. Вот. И это была такая мечта невероятная, которая казалась тогда вполне себе осуществимой. Канал для интеллигенции. Мне даже страшно это слово произносить. Канал для интеллигенции, где были новости, где были политические дискуссии, конечно же, где были политические диалоги, политические интервью, но где огромную часть эфирного пространства занимали программы, которые вели Евгений Евтушенко, Программа называлась «Поэт в России больше, чем поэт», и это, конечно, общественно-политическая программа, поскольку сам Евтушенко был больше, чем поэт, это был такой абсолютный, ну, такой пассионарий, да, его все волновало, все любые проявления гражданской жизни его волновали. Как прошлое, так и настоящее, так и будущее. Поэтому, конечно, это была общественно, такая, общественно-культурная программа или, не знаю, общественно-политическая. Программа Юрия Роста, «Конюшня Роста». «Конюшня Роста» – это, собственно, его студия, в которой на Чистых прудах. Студия, которая была, в которую приходили лучшие люди Отечества. Лучшие люди. И в этой «Конюшне Роста», так она называлась, записывали передачи, посиделки, встречи с Юрием Ростом и его гостями. Это программа. Программа Ильдара Рязанова. Забыла, как называется она. Забыла. Тоже регулярно выходящая передача, в которой Ильдар Александрович Рязанов также встречался с лучшими людьми Отечества. И... кого-то, может быть, я забыла. Там программу вела Оля Романова долго, свою авторскую передачу, еженедельную большую программу, итоговую. Ну, говорю, кого там только не было. И в том числе, конечно же, и Владимир Молчанов со своей авторской программой. Я вот сейчас сама себе говорю, перечисляю лучшие люди Отечества. И всем хватало лучших людей Отечества. Их было много. Они не ходили одни и те же, как сейчас у нас в Ютубах, друг к другу, одни и те же люди, там можно их по пальцам, ну, максимум двух рук перечислить, все, кого мы сегодня знаем, и кто к нам приходит в гости, и с кем нам хорошо говорить. А в ту пору великие люди Советского Отечества, это советские люди, которые были настоящими, подлинными интеллектуалами, подлинными интеллигентами, совестливыми людьми. Да, не все из них выходили, что называется, на площадь. Не все из них были диссидентами. Но они, как могли, в течение всей этой советской своей жизни себя сохраняли, не превращались. И делали все возможное для того, чтобы с помощью своих талантов, музыки, слова, текстов, театра, кино... Вот, пожалуйста, вам все. Ну, естественно, изобразительное искусство, конечно же, да, рок-музыка. Вот с помощью этих талантов, которыми эти люди обладали, они пытались говорить с аудиторией, с публикой, которая считывала все смыслы. Не нужно было ей ничего объяснять. И вот это вот единство, это единение какой-то части общества, да, это, как я теперь понимаю, это было меньшинство, да. Но видите, ужас в том, что все это тает на наших глазах в течение всех этих последних 20 с лишним лет. Это меньшинство превращалось уже в какую-то просто точку. Точку, маленькую точечку. Оно не растет, оно не воспроизводится. Люди, на которых мы молились, и на каждое слово, которое было на вес золота, они исчезают. И за ними никого нет. Никого. Я не знаю, что надо было сделать с собственным обществом, со своим народом, чтобы вот победила вот эта вот гнусная, черносотенная, ксенофобская, мутная, темная масса, которая всегда, вот она такая внизу колыхается, она всегда есть. Но как же надо было довести людей до того, что сегодня они победили? Мы это переживали уже не один раз. Тут я, кстати, хочу перейти к другой теме сразу, поскольку тоже вот перед началом программы то, что я не успела внести в свой список своих тем, я посмотрела документальный фильм русской службы BBC про русскую общину. Посмотрите обязательно. Я даже и забыла название, не запомнила. Вы его найдете на русской службе BBC. Вот буквально его он выложен вчера или сегодня. Вот я только сейчас его посмотрела. Это фильм про новый русский фашизм, про новых русских фашистов, русская община, которые ходят с рейдами по, значит, подозрительным точкам, точкам сбора, Типа, они врываются на вечеринки, они врываются там, где их, они подозревают, что там какой-нибудь Содом и Гоморра, они врываются в поселение мигрантов, они избивают людей на улицах, они устраивают облавы. Ужас в том, что они, это все происходит в сотрудничестве с правоохранительными органами, с полицией. Это все, эти рейды происходят, эти избиения людей. И это разрастается, как черная туча. Как-то ты этого не замечаешь, не отдаешь себе отчет, но они существуют. И у них уже, вот судя по тому, то, что рассказывала автор этого фильма, что у них по всей стране и на оккупированных территориях украинских, на оккупированных России территориях, у них работают уже штабы, свои филиалы этой русской общины. И популярность их растет, и люди пишут, они там открылись, естественно, у них там свои эти самые чаты в телеграм-каналах, и люди им пишут доносы. У меня соседи приехали из Таджикистана или из Кыргызстана, мешают нам жить. Мы, русские, беспокоимся, говорят, пишут и они. Выезжаем, отвечает ей русская община, и собирают быстренько сразу свою бригаду, и, повторю, вместе с ментами приезжают громить этих мигрантов. Там в этом фильме рассказано несколько жутких совершенно историй, я не буду повторять, посмотрите этот фильм. Когда я посмотрела этот фильм, я увидела, что написал Владимир Пастухов, к мнению которого очень многие наши зрители прислушиваются, поскольку он, это, как бы, он время точно, точно чувствует, вот точно. Русские общины – это не чистые политтехнологии, как зетники, а реальное движение, пусть даже самых темных и гнусных слоев русского общества, которые испокон веков подпитывали русское черносотенство. Проблема с этим контингентом состоит в том, что его еще труднее родить обратно, чем зетников. Гитлеру, чтобы разделаться с штурмовиками Рёма, пришлось опереться на СС. Эти ребята не про укронацистов и не про освободительную миссию русского народа. Они про чистоту крови и врагов среди нас. И дальше пишет Пастухов свой прогноз. Следующий ход режима будет в сторону гражданской войны, культурной революции и погромов. Если ты последовательно идешь вверх по лестнице, ведущей вниз, то рано или поздно ты придешь в ад. Я согласна абсолютно с этим страшным прогнозом. Это как бы одна из версий прекрасной России ближайшего будущего, что следующий шаг будет в сторону настоящего, вонючего, смрадного фашизма, где бой будут вести эти люди. Эти люди. Суть этого еще и фильма в том, что авторы этого фильма доказательно нам показывают, что держат под присмотром эти общины, эти фашистские ячейки, администрация президента, ближайшее окружение Кремля, ближайшие олигархи и, естественно, Бастрыкин, которого они, эти русские общины, молятся, и которые считают его своим, ну, не знаю, там, гуру, царем, и мы должны ему помогать, нашему Александру Бастрыкину, который тоже мечтает о том, чтобы очистить российскую нацию и сделать, вернуть наши культурные коды, как они говорят, вернуть русскую культуру и сделать русский народ счастливым и чистым. Вот, собственно, о чем эта картина. Я стала вспоминать, естественно, поскольку, повторю, давно живу. Конечно же, это было. Это было, ну, во-первых, это было еще до нашей жизни. Давайте вспомним самые смутные времена. Кто выходит на поверхность? Конечно же, фашизм. Это черная сотня, как это было на переломном периоде революции и гражданской войны. Затем это произошло, это уже при моей жизни. Я сразу вспомнила общество «Память». Это были вот уже как раз перестроечные времена, когда свобода, она как бы для всех, и в том числе вот для таких вот ксенофобских движений, антисемитских, шовинистических, которые пропагандировали и декларировали Россию для русских. И общество памяти, это была сильнейшая команда, сильнейшая институция, которая много чего натворила. Потом, кстати, и она, безусловно, тоже была под покровительством самых высших лиц государства. Это тоже понятно. Чем кончилось этот сюжет? Этот кончился 90, третьим годом. Потому что именно тогда, в октябре 93 года, вот как раз на штыках вот этих шовинистических бригад пришла та самая красно-коричневая муть, которая была, поставила страну на грань гражданской войны. И это тоже было так. Слава богу, с этим справились. Но ненадолго. Сейчас похоже, что вновь эта гидра поднимает голову, и это очень страшно. Ужасно еще и то, знаете, когда я смотрела этот фильм, и там показаны вот кадры их тусовок, когда они там кричат «Мы русские, там типа с нами Бог», что-то типа этого, все их кричалки. И кричалки типа «Русские идут», и кричалка «Один за всех и все за одного», и кричалка «Русские не сдаются». И, естественно, там всякие кулаки и прочие жесты, все это есть. И черные рубашки, все это есть. И я вспомнила, конечно же, вот период увлечения некоторыми нашими либеральными, тогда еще не либеральными, а некоторыми революционерами, период увлечения вот тоже этой темой про русские марши и про то, как с той же кричалкой «Один за всех и все за одного», эта кричалка потом стала одним из лозунгов «Не забудем, не простим, один за всех и все за одного». И эта кричалка потом стала лозунгом как раз уже движения Алексея Навального, который тоже, что называется, попал вот в эти сети, сам в них решил войти. И была у него, как я понимаю, такая прекраснодушная мечта. И вот эту черную сотню, националистические движения, что называется, поставить на службу человечеству, что они тоже типа нам нужны, и они тоже могут принести пользу. А потом, я думаю, что он сам это понял, что это была его ошибка. Ошибка, которая стоила добавила ему, что называется, в его портрет черных красок. Сейчас уж только ленивый его за это не пнет, и по-прежнему многие считают его националистом, но это было в его биографии, это факт. Так что вот этот фильм я предлагаю обязательно всем посмотреть. Неделя была ужасная, страшная. Во-первых, конечно же, то, что творит Путин и российская армия, и в Украине, и вот этот страшный удар по Киеву, по жилому дому, как они это назвали, циничный удар возмездия, сами пропагандисты в телевизорах, и вот эти все вот представители Министерства обороны, то, что они там пишут на своих сайтах, что был произведен удар, и цели поражены, какие цели? 24 человека, которые были в этом доме, погибли. Больше 30, по-моему, там, или около 50 человек пострадали, ранены. Трое детей среди погибших. Жилой дом. И сколько там из этих обломков доставали людей. И это все происходит, и происходит. Ты же думаешь, господи, зачем это делать? И после этого опять без конца какие-то байки из склепа кремлевского про то, как все хотят мира, а только Украина не хочет. Это, знаете, смотреть, конечно, невозможно. Невозможно смотреть на эти фотографии, но смотреть надо, но я не знаю, что делать. Вы поймите. Вот я всю эту войну, пока она длится, я все время про эту войну говорю. В эфире, в чужих эфирах, пишу, не пропускаю никогда никаких трагедий украинских. Всегда пишу слова, которые там... Ну, какие слова могут прийти сейчас, вот, когда ты смотришь на этот ад, на этот террор, да, кровавый, на этот геноцид? Чего ж тут бывает, стесняться в словах? Какие тут слова? Ну, кроме ярости, возмущения, сострадания, безусловно, но и абсолютного бессилия. Ты ничего не можешь сделать. Ничего. Я вижу, как за годы этой войны люди не то что привыкают, это, наверное, неправильное слово, они, вот, может быть, это чувство, а что я могу сделать, что я могу изменить, оно немножечко их уже потихонечку отворачивает от этой темы. Я знаю, что на многих каналах независимых наших российских, которые в эмиграции работают, уже тоже пришли к этому выводу, что немножечко надо туше тему войны, немножко как-то разбавлять ее, брать широкими мазками, не начинать с этого новости, поскольку люди не хотят уже про это смотреть. Я это не понимаю, не принимаю и сама ищу всегда новости оттуда, в первую очередь, из Украины. И, кстати, хочу сказать огромное спасибо каналу «Настоящее время», который вот с этой дороги не сходит. У них каждый выпуск новостей начинается с темой войны, с темой преступлений российской армии под руководством Владимира Путина. С этой темы, темы бомбежек, они показывают все, что там происходит, где куда попали. Ну и, естественно, рассказывают о том, куда летят в ответ и украинские дроны. И показывают вот со всей откровенностью, как попадают. И ты эту картину, когда видишь, даже вот я могу сказать, что даже для человека, который вот впервые, не знаю, инопланетянин, который прилетел из своего там с Альфа-Центавры, если поставить, чтобы он понял, что происходит вообще в мире, вот надо ему включить канал «Настоящее время», который не прячется за, может быть, потому что им не надо заботиться о рейтингах, черт его знает, потому что все в плену вот этой, заложники этих рейтингов, что нужны просмотры, 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 война просмотров не приносит, а вот всякая билиберда приносит просмотры. Что-то такое посидеть, поболтать, похохотать. Ой, как любят люди отдохнуть. Так надоело. Сколько можно уже? Ну, сколько можно уже про войну? Так вот, если инопланетянин прилетит с Альфа-Центавры, я включу ему канал «Настоящее время» и покажу утренний выпуск новостей. И он там увидит, как одна страна бомбит жилые дома и издевается над людьми, убивая мирных граждан, детей, женщин. Как она мучает и пытает своих пленных, как военнопленных украинских. Как она мучает гражданских лиц украинских, что она творит на оккупированных территориях. А другая страна отвечает, защищается, но не позволяет себе бомбить города. Хотя, наверное, могла бы уже. Все у них для этого есть. Но она этого не делает, другая сторона. Другая сторона бьет по центрам исполнения решений, как я это называю, все эти нефтянки и прочее, прочее. И это все горит. Вот вам, пожалуйста, вот она вам, картина войны. И ты сразу понимаешь, на чьей ты стороне. И ты сразу понимаешь, кто здесь бандит и убийца, а кто тот, кто защищается и не сдается. Украина не сдается. Украина не сдается. Хотя сейчас ей невероятно тяжело не только с тем, что происходит на фронтах, и с тем, что каждый день люди вообще ночуют в подвалах, каждый день летят дроны, ракеты, бомбы. Каждый день люди ночуют в подвалах. Боже мой, в Украине каждый день бегают по лестницам с 17 этажа, чтобы успеть в подвал. И бегут с детьми вниз успеть. А потом также пешком поднимаются, потому что лифты не работают. Но при этом сотрясают, конечно, с какие-то политические скандалы Украину. И здесь мне кажется, что я не политолог, каждый раз это говорю, это вот то, что мои личные ощущения. Мое четкое ощущение, что это спецоперация очередная российская. Все, что связано с арестом Ермака и с этим вот шевелением на эту тему, появление этой бывшей пресс-секретарши Зеленского Юлии Мендель и ее интервью Такеру Карлсону, и то, что она там наплела и наговорила, и сегодня это все пересказывают, как это все после первого эфира, все это пересказывают, облизываясь, успевая только слюну от удовольствия утереть, пересказывают на всех пропагандистских каналах, прям подарок. Ну и, естественно, все, что связано с антикоррупционными расследованиями и дело Ермака, все тут же, это все вот распиарено по самое, ну просто до вершин. И уже говорят, что все, следующий Зеленский, они арестуют, ждем, когда они арестуют Зеленского, поскольку вот он тоже, значит, коррупционер, главный наркоман, коррупционер, что там еще про него можно сказать. уверена, что это не просто так. Это, знаете, как если мы на фронте вас не завалим, то мы вас развалим изнутри. Это сказка. Вот я просто в этом убеждена. Сколько Украина держится в этом смысле, вот украинское общество, я прямо восхищалась этим, что они стараются сейчас не заниматься внутренними распрями политическими, что они друг на друга не набрасываются, что они не используют ошибки и не ставят подножки друг другу, что стараются все силы бросить, что называется, на эту победу, а потом уже разберемся. Но им не дают. Им не дают успокоиться. Им подбрасывают и подбрасывают. А про это, раз уж у нас человек без телевизора, скажу, что подробно про ситуацию политическую и про все эти скандалы, и про расследование НАБУ и САП мы говорили с Ларисой Волошиной. Лариса Волошина – украинский психолог, публицист, да и политолог вполне себе. Она живет в Киеве, и я ее видела, часто ее вижу на разных каналах у своих товарищей, у своих коллег, и хотела очень давно ее позвать. Вот пригласила, она у нас была на канале The Insider Life, как раз в разгар вот этих вот скандалов, и она очень, очень подробно говорила вот о том, что происходит там, вокруг вот этих скандалов, и, скорее всего, она не говорит так, что это российское вмешательство, но она говорит о том, что если даже не вмешалась, то использовала по полной программе. Россия и Путин использовали вот эту вот нестабильность и вот эту вот внутренние эти движухи, которые происходят в Украине. Но при этом она четко сказала, что Украина в этом смысле не Россия. Она никому так на слово не верит. Поэтому она будет, гражданское общество будет требовать доказательств. И в суде, и пока ему Ермаку только вручили, что называется, подозрение, и отправили его в СИЗО, ну вот я надеюсь, что они сейчас собрали залог, и его таки выпустят под домашний арест. И он сказал, что он никуда не собирается уезжать, что делает ему, кстати, честь. Вот, что все равно они должны предъявить какие-то доказательства, а пока никаких доказательств нету, ничего, кроме вот, что называется, подозрений. Но это, повторю, это внутренняя украинская политика, я не хочу туда лезть. Исключительно лезу туда только для того, чтобы вот вслух проговорить и с вами вот на эту тему поразмышлять, а нет ли, не порылся ли тут рыльца этого самого Кремля. Уверена, что порылась абсолютно точно, потому что кому выгодно, это только прежде всего им. А мое сердце с Украиной всегда. И что я могу сказать, только выразить соболезнования всем тем, кто потерял своих близких в этом последнем авиаударе, и кто вообще так страдает постоянно, и пожелать, конечно, держаться. Но что я могу еще сказать? Так вот, по поводу бессилия. На этой неделе случилось страшное событие, трагически ушла из жизни, добровольно ушла из жизни, других слов я не буду говорить, YouTube не любит, совершенно великая женщина Нина Литвинова. Нина Литвинова – правозащитник, ученый, ну, правозащитник, наверное, это главное ее призвание и главная ее миссия. Я в этом скажу вам так, это почти личное. Об этом мы узнали вот здесь, когда у меня в гостях, здесь у меня дома в Португалии, была Маша Слоним, а Нина Литвинова ее двоюродная сестра. Они выросли вместе, с детства были вместе, очень близки, и всю жизнь близки были. И вот буквально мы сидели тут у нас на веранде, и позвонил племянник Маши и сообщил эту страшную весть. Потом мы уже узнали вместе со всеми, что на самом деле произошло, что это не просто смерть пожилой женщины от болезни, это добровольный уход. Для меня это прозвучало, знаете, как такой акт самосожжения, то, что делали люди, которые себя отправляли вот так вот на смерть, в качестве протеста. Протеста против всего происходящего. Это был последний мой крик. Последний крик Нины Литвиновой – это был ее уход. Она жила в Москве. Я так не знаю, так поняла, что там почти никого не осталось из семьи. Вот Маша как раз с Лонем была сегодня утром в эфире на брекфаст-шоу у Максима Полякова и Ксении Эгерт. И как раз там она и рассказала о том, что Нина осталась одна, никуда не хотела уезжать. Все ей говорили: уезжай. Она не уехала. Человек, у которого сердце рвалось от всего от этого, она всю жизнь за людей. Это редкие люди, какие такие, как она. Потому что это не просто слова, это сердечная боль, это помощь любыми способами. Но что может сделать пожилой, одинокий человек? Что он может сделать сейчас? Она писала письма политзаключенным. У нее был там контакт со многими людьми, которые сидят в тюрьмах. Она кричала и писала об этом у себя в Фейсбуке. И вся ее лента вот за всю эту войну, вот я вот, мы с ней были тоже в Фейсбуке, были в друзьях, вся лента, она больше о другом ни о чем слышать не хотела. Она говорила только об арестах и репрессиях внутри России и о страшной войне, которую Россия ведет против Украины. Вот где ее была боль. Помогала, чем могла. Ходила на все суды. Вот где находится Нина Литвинова? Она находится в суде. На всех процессах политических, стараясь поддержать своим присутствием, своим словом, своим объятием человека, который подвергается такому преследованию, такому прессу. Невинных же людей осуждают. Вот такова была ее душа. Этот огонь сопереживания, эмпатии к людям, которые попадают в беду. И, безусловно, конечно же, одним из... скажем так, одной из главных причин, которая подтолкнула ее к такому страшному выбору, это то самое чувство бессилия и отчаяния. Я ничего не могу изменить. И то письмо, которое опубликовали близкие Нины уже после того, как стало известно, когда на российских информационных агентствах появилась эта информация о том, как что произошло, близкие решили опубликовать часть посмертного, предсмертного письма, которое она написала для них от руки перед тем, как совершить этот акт. Я думаю, что многие из вас уже слышали и видели эти строчки, но я не могу их еще раз не прочитать вам. Я всех вас люблю и думаю о вас, но я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор, как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажают в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Перкович, Светлана Петричук, Карина Цуркан и тысячи других людей за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь. Но мои силы кончились, и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня. Что это, как не акция протеста? Ужас в том, что настоящие причины в советских информационных программах никто не скажет. И я считаю, что права абсолютно Маша, когда она публиковала эти строчки, чтобы мы знали, и чтобы вы знали, дорогие россияне, что Путин убил мою сестру. Это смерть на его совести. Так же, как он убивал и многих-многих других людей. Путин убил Нину Литвинову. 80 лет человеку. И всю жизнь такой была. Всю жизнь. Вот я сколько наслушалась воспоминаний про нее. Замечательно написал такой вот большой такой биографический очерк «Мемориал» про Нину. Всю жизнь. Сейчас вот опубликовала Маша с Лонем тоже у себя в Фейсбуке видео. Это была, по-моему, одна из последних акций возвращения имен, которая уже была запрещена, и Нина туда пришла. И она всю жизнь, вот это абсолютно у нее лицо святого человека. Она, у нее в глазах боль, ужас и свет. Я только одну женщину такую знаю, такую же настоящего ну, человека, ну, из ныне живущих, скажем так. Это Вика Ивлева, которая тоже пожилой человек, которая тоже могла бы сделать вид, что ничего не происходит. Она нашла в себе силы, и она нашла в себе силы жить и приносить пользу, и работать во имя победы Украины, когда она просто взяла и сменила гражданство, что называется. И уехала в Украину. Она, напомню, она, помимо того, что она правозащитник, она блестящий фотограф, фоторепортер. И кадры, которые она делала в течение этой войны и продолжает делать в Украине, там, куда она приезжает, в том числе вот при фронтовой зоне и в зоне, освобожденной уже от оккупации всех зонах украинских. Это кадры, которые обходят весь мир. Это ее путь. Повторю, человек глубоко пожилого возраста. Глубоко пожилого возраста. У Нины такой возможности не было. Она хотела оставаться там. И когда каждый раз, отвечая на вопрос, что ты там делаешь, тебе надо оттуда уезжать, ты одна осталась. Я не могу. Я не могу бросить людей. Хоть что-то. Хотя бы пусть я их увижу в зале суда. Пусть я обниму их близких. Пусть я напишу письмо человеку, который находится в застенках путинских. Пусть так. Удивительное поколение. Оно мне просто... Вот опять возвращаясь к началу разговора, это какая-то Атлантида, которая просто исчезает на твоих глазах. Эти люди не повторяются. Страшный вопрос, который возникает всегда, когда ты смотришь на то, что происходит сейчас в России, во что превратилась наша Родина, наша страна, во что ее превратили, во что превратились многие люди. Страшный вопрос, который ты всегда задаешь. А стоило ли свою жизнь тратить на это? Стоило ли тем самым восьми людям, которые вышли на Красную площадь в августе, 25 августа 68 года? Вот то, что возмездие, то та благодарность, в кавычках, которую они получили от Родины. Сначала лагеря и психушки, а потом ложные надежды, а потом такие же проклятия со стороны уже новой власти и со стороны народа, за счастье которого они так боролись. Ведь это моя тема, которая, она очень, мне кажется, важная. Я надеюсь, что мы ее не бросим никогда. Это большой вопрос. Что случилось? Почему эти люди, которые жертвовали собой во имя счастья собственного народа, они в итоге превращались в самых страшных преступников? И это не только Кремль их сажал в психушке и отгонял за 101 километр или высылал из страны. Народ их презирал. Народ считал их предателями и изменниками. Никогда, вот я все время вспоминаю эти кадры из Покрова, из первой колонии, где сидел Алексей Навальный. По-моему, это делал Константин Гольденцвайг, репортаж оттуда. Или кто-то из его коллег. Если я ошиблась, простите и напишите, кто. Когда они там разговаривают с людьми, которые живут в этом вот месте, рядом, там, в том месте, где находится эта колония, где находится Алексей. И вот разговаривают с прохожими, с обычными местными жителями. Самые разные люди. Пожилые, помоложе, бабки, тетки, тетеньки, женщины, мужчины. Ни один человек не выразил сочувствия. Ни один человек не сказал: да, я знаю, и это ужасно. Да, я знаю, и я очень сочувствую. Да, я знаю, и мне жаль. Нет, ни один человек из местных жителей не выразил сочувствия Алексею Навальному, который сейчас за их свободу, мать их ети, сидит в этой тюрьме и скоро умрет. Только одно. Так ему и надо. Предателю. Так ему и надо. Американцы им управляли. Это Америка к нам его послала. Что-то такое, вот такие ответы. Как? Вот то же самое было и с теми, кто вышел на Красную площадь в 68 году. Потом, повторю, были ложные надежды, когда даже Буковский приехал из-за границы и даже пытался принимать участие в выборах. А сейчас очень быстро все свернулось. И опять слово «диссидент» – это ругательство. Диссиденты – все враги и предатели. Я уж не говорю про все остальное. Сахаров предатель. До Солженицына доберутся, не волнуйтесь. Пока еще жива вдова, которая как-то неудобна при вдове, поскольку, значит, вдова-то вот... вот. Она же как бы подружка Владимира Путина, и он сам был инициатором, чтобы архипелаг ГУЛАГ включили в школьную программу, это даже помню, мы это обсуждали, это была инициатива лично Владимира Путина. И улица, и памятники, но доберутся и до Солженицына, потихонечку отменят, как отменили всех остальных. И опять народный гнев, он куда обращен? Ни к чиновникам продажным, да, ни к губернаторам продажным, ни к Путину, ни к Кремлю. Народный гнев обращен к внутренним врагам России. Ну, про внешних я уже молчу, это как бы уже общее место. Но внутренние враги-то все гадят и гадят, все серют и серют нашей великой русской земле. Как вот тех, которые выходили в 68-м году, так и эти. И вот эти всех ненавидят. Ненавидят. И тех, кто в тюрьмах сидит, ненавидит. И тех, кого выслали, обменяв их на путинских убийц, группу политических заключенных, выдавили за границу, ненавидит. Собственно говоря, я не устаю это повторять, так было всегда. Ну вот та самая русская община, на чем она возрастает, на чем она, почва вот этих всех русских общин, русского фашизма, конечно же, лежит здесь вот, на этом говне, на этом навозе, который веками, веками, вот слоями, слоями укладывается в глубинном русском народе. Это страшно. Мой вопрос к людям, которые все мечтали о прекрасной России будущего. И кирпичик по кирпичику пытались строить. Вот, значит, где-то ошибка была страшная. Страшная ошибка. Когда, почему так быстро все вернулось взад? Как на картине Васи Ложкина «Вернем все взад». Потому что навоз-то никто не убрал. Как в известной пьесе Дюрренмата, по-моему, «Авгиевы конюшни». Там тоже как раз-то эта самая идея была самая главная. Что сделал, да, Геракл? Вычистил прежде всего Авгиевы конюшни. Вот пока ты эти конюшни, этот навоз не вывезешь, не выкинешь, не захоронишь его, ничего не получится. Потому что вроде бы как кажется, что цветы-то хорошо растут, да, на навозе вообще, а помидоры какие на навозе растут, прекрасные, да, но только это на навозе. И навозная куча рано или поздно, она будет все подниматься, 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 и уже похоронит под собой и розы, и помидоры, а останется только навоз. Это вот картина, которую я вижу перед своими глазами, опять же, понимая, о чем пишет Владимир Пастухов, ну вот в своем комментарии, связанном с этим появлением новых русских фашистов под присмотром и при кормлении кремлевском, при кормежке. Об этом, кстати, когда-то, поскольку вспоминаю фильм Паши Бардина, Павла Бардина «Россия-88», он как раз тоже, этот фильм был снят, не помню в каком году, наверное, там где-то начало 2000-х годов, который тоже был, естественно, очень быстро запрещен, и его не показывали в кинотеатрах, он как раз именно об этом сращивании, об этом удивительном объятии между русскими фашистами и администрацией президента. И я помню прекрасно кадр в этом фильме, когда вот у них там эта ячейка, они там все, естественно, штанги тягают, все, значит, такие все русские богатыри, черносотенцы, чернорубашечники, которые ненавидят евреев, ненавидят мигрантов, ненавидят всех прочих нерусских, и у них там висит портрет Гитлера у них в этом самом, в их подвале, где они там все заседают и встречаются. И как-то, когда к ним кто-то приходит чужой, они переворачивают этот портрет, а на другой стороне портрет Путина. Вот я помню этот кадр. Это какой еще был год, когда уже было тоже понятно, к чему эта власть ведет и на какие силы она опирается, кто ее главная опора. Вот оно растет, вот и выросло. Час уже прошел, а я еще молчу рассказала. Значит, смотрите. Хочу напомнить. «Парижские тайны». Спасибо большое, пишет наша зрительница. «Парижские тайны» Эльдара Рязанова на РЕН-ТВ. Совершенно верно. Спасибо, замечательный цикл. Я не знаю, можно ли это все найти в сетях, все эти замечательные программы, но вот сразу напомню еще раз, «Щенкин 40», они сейчас выложили все 20 серий Владимира Молчанова до и после, которые можно посмотреть на канале. Посмотрите, это невероятно сильное, во-первых, повторю, это исторический цикл. Он не просто кадры показывает из своих программ, не рассказывает о том, как я и великий, хотя он сам великий. Это слепок времени, и он все время нас возвращает сюда, в сегодняшний день, и объясняя нам, что корни-то всего этого ужаса, они, где они были. Мы же все же про это знали, как же мы позволили. И он, кстати, вчера, по-моему, тоже было опубликовано его интервью, которое предшествовало этому циклу. На «Щенкин 40» Антон Привольный, представляет цикл до и после, поговорил с Владимиром Кирилловичем. И он там как раз и говорил про свободу и про то, что наша большая, конечно, почему ничего не получилось, потому что мы за нее не боролись. Она как дар бесценный свалилась на нас, поэтому вот как-то так легко и расстались с ней. Потому что это такая, да, ноша такая. А уж если ты за нее борешься, если ты ее выстрадал, да, тогда совсем другой счет и другое отношение к этой ценности. Это слово действительно важно произнести. Это именно ценность. Я, кстати, вспоминаю все опросы тоже меня всегда поражало, еще тоже 100 лет назад, когда еще «Эхо Москвы» работало, и все это было, когда какие-то очередные вопросы, там опрос, приоритеты, самые, значит, такие популярные ценности и свободы для наших этих самых граждан Российской Федерации. Вот. Тогда еще можно было верить в ЦИОМам, были такие времена. И я вам скажу, медицинская, бесплатная медицина хотят, бесплатное обучение хотят, хорошую зарплату хотят, хорошую работу хотят, хорошую квартиру хотят. И где-то там, на задворках этих списков, какие-то там жалкие процентики, 0-0-0. Свобода слова, свобода мнений и свобода выбора, что-то такое. Никому не надо, никто не понимает, что это такое. Я помню, кстати, еще тоже вот штрих времени, когда вдруг опять заговорили, это уже было, ну, тоже вот 90-е, наверное, годы, когда, казалось бы, все, мы покончили с советской властью, расстались с советским прошлым, сдернули с себя эту вот чекистскую шинель, кепку со звездой, сказали, все, теперь мы все живем по-новому. Это помню прекрасно. А потом как очень быстро опять начали обсуждать. Хороший Сталин, плохой Сталин. Хороший Брежнев, плохой Брежнев. Хороший Ленин, плохой Ленин. И без конца, без конца. Дзержинский, конечно же, еще один герой. Конечно же, он не все так однозначно, дорогие друзья. Не все так однозначно. Он был, это человек своего времени. Своего времени. В то время вот он верил в это. Ведь идея-то была хорошая. И очень быстро стали опять, уже все открыли, все архивы, уже все прочитали, уже зачитывались и Солженицыным, зачитывались Шаламовым, уже появились спектакли и фильмы, посвященные сталинскому периоду, страшному советскому прошлому. И все вроде как известно. И вдруг опять. Не все так однозначно. Сильно преувеличено количество жертв. 27 миллионов, которые погибло на войне, это важнее, чем вот эти вот люди, которых там расстреливали в подвалах Лубянки и сажали в лагеря на 30 лет. Великая война. А вот лес рубит, щепки летят. И не все из них были невинно осуждены. Не все были невиновны. Не все так однозначно. И потихоньку-потихоньку это вновь вселилось в этот опухший уже от информации мозг массового зрителя. И все так удобнее. И все забыли. Я сейчас перед эфиром увидела тоже публикацию на сайте «Эхо». Публикацию. Публикация в журнале, по-моему, «Шпигель» немецком, где сейчас, в 2026 году, немецкие, потомки немецких нацистов, которые уже сами старики, им открыли картотеку. И они узнали, кто на самом деле были их деды. Сейчас, в 26-м году. И каждый из них Ну, вот там какая-то группа людей выборочная, которые согласились на эту тему поговорить, из немцев сегодняшних, они рассказывают о своих чувствах и о том, что нам врали всю жизнь. Мне моя мама и мой отец врали всю жизнь. Они знали, кто их отец. Знали, что он вступил в партию в 1933 году. Но врали мне, что мы не имеем никакого отношения к нацизму. Мы нет. И наш дед просто, вот он был-то обычным обывателем и никого не убивал. А тут выясняется, что все эти люди щеголяли в немецкой форме и расстреливали людей, и пытали людей. Это, конечно, и для всех шок. Это сейчас, повторю, в середине 21 века, почти там через 100 лет. 26-й год. Что уж говорить. И каждый из них все равно, вот эти люди, которые для себя сделали это открытие, потому что им говорили, что при нацизме дедушка был хороший, он не стал нацистом, он делал все возможное для того, чтобы заниматься обычным гражданским делом. Врали-врали. И каждый из этих людей, которые говорят так вот просто глаза, говорит, как же я вот прожил всю жизнь, и я сейчас только узнаю, что мой дед был нацистом. Надо с этим жить. И каждый из них, отвечая на вопрос, а вот то, что вы узнали, и вот это надо узнавать? Надо. Несмотря на то, что это не просто, это же не история страны уже, это история твоей конкретной семьи. Надо об этом знать. Об этом надо знать. И говорить всегда правду. И причем каждый из них вспоминает, что какой был дед, я его помню, он был замечательный, добрый. Качал меня на лошадке, рассказывал мне сказки. Мы с ним вместе выпивали потом, когда я вырос, шнапс и пели немецкие песенки. Такой был хороший дедушка. Я же не знал, что он на самом деле делал. Вот это все не произошло. Если это до сих пор не произошло в Германии, вот по-настоящему, да, до каждой семьи, то что тут говорить про Россию? Что тут говорить про Россию? Именно поэтому срывают и таблички последнего адреса, и плюются на памятники жертвам политических репрессий и запрещают возвращение имен забыть навсегда, перелистнуть. Я знаю, что и сейчас есть еще одна такая вот популярная, модная мыслишка, что когда-нибудь же все это кончится, эта война. Ведь рано или поздно все это кончится. Не только потому, что Путин сдохнет, а потому, что ну просто она же не может вечно длиться. И все. И санкции снимут, и заживем, как раньше. И зачем? А зачем вспоминать? Ну, перевернем страницу, в конце концов. Ведь в конце концов мы же с немцами-то дружим. Я вижу там всякие тоже опросы на улицах. Мы же с немцами сейчас дружим. Хотя не очень сейчас дружим с немцами. Ну, будем считать, что дружим, по большому счету, да? Мы же с немцами, значит, ничего, можно. Значит, и с украинцами будем опять дружить, и будет все как раньше. Не будет. Не будет. Никогда в жизни не будет. И эта мыслишка очень такая мерзкая, подлинная. И я, кстати, вижу, что ей заражены, ну, в том числе и вполне себе здоровые части российского общества. Вполне себе. Что вы ждете от меня? Вы ждете от меня, чтобы я сказала несколько слов про скандал, который длится и длится. Вот такой вот снежный ком, который валится, 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 и вот накапливается, разрастается, разрастается, и уж не знаю, что должно произойти. Либо он свалится, либо он кого-нибудь прибьет, не дай бог. Это все, что касается фонда борьбы с коррупцией и всего этого драматического сериала, который мы наблюдаем вот с интервью, которое дала «Медузе» Ирина Алиман, вернее, даже раньше с ее поста. Ирина Алиман, напомню, журналист и сотрудник, бывший сотрудник ФБК, которая вела передачи на «Популярной политике». Вот после началось все это с опубликованной переписки Анны Тирон, которая сейчас является руководителем пресс-службы службы Русского добровольческого корпуса, которая опубликовала переписку с Волковым, где он там пинал и оскорблял и Капустина Дениса, и всех тех людей, которые воюют на стороне Украины, русских, как он их называет, нациков, и называл совершенно оскорбительными кличками лидеров, политических лидеров Украины, в том числе Кирилла Буданова, в том числе Михаила Подоляка. И она все это опубликовала. И началась, заварилась каша. Потом Ирина Алиман ушла из ФБК и заговорила по-настоящему. И она, конечно, открыла шлюзы. Хочу вам сказать, что из всех... Я к ней относилась достаточно ровно. Мне все время казалось, что она удовлетворена ролью подставки для микрофона у себя на этой популярной политике, когда она ведет эфиры, особенно со своими начальниками. Это особенно было видно, что она такой вот... Немножко так... Да, ну, как говорит человек с начальником, вот так он и говорит. Потом уже, когда она заговорила, во-первых, я хочу выразить ей солидарность и поддержку, а во-вторых, я поняла, что я не ошибалась, что она сама это рассказала, по-моему, в эфире у Александра Плющева, что это все видимость абсолютной свободы мнений, помимо всех других грехов, которые потом позже обнародовал Иван Жданов, все это была видимость абсолютного внутреннего, так, внутренней свободы, да, и свободы высказывания, свободы мнений внутри этой очень странной корпорации, которая все больше и больше напоминает какую-то закрытую секту, страшную, просто жуткую. Поскольку выяснилось, и об этом рассказала Ирина, что когда она вела эфиры с Марией Певчих, когда Певчих в качестве гостя к ней приходила, в кавычках, на программу «Честное слово», ей был дан список вопросов, которую она должна была задать Марии Певчих. И не дай бог, что она от этого списка уклонится и задаст какой-нибудь несогласованный вопрос. Это для меня, как для человека, который прожил всю жизнь в тепличных условиях на радиостанциях Москвы, в полной свободе, это вообще какая-то для меня немыслимая вещь. Немыслимая. Не то, что там главный редактор. Нам ни один гость не мог себе позволить так унизить журналиста, чтобы дать ему вопросы еще, которые чтобы он ему задавал. Этого не было никогда. Никакие вопросы ни с кем не согласовывались. Это был принцип радиостанции «Эхо Москвы», который, кстати, главный редактор практически учредил. Вот. И даже, по-моему, даже какие-то были рекламные программы, даже там это всегда было, или когда были оплачены предвыборные кампании, извините, я в сторону, немножко пузырем, да, в сторону своего прошлого, великого, когда даже были кампании оплаченные, избирательные, предвыборные, и к нам приходили на эфир все представители разных партий, даже тогда не было никаких согласований по вопросам и темам. И я помню, как Алексей говорил всегда, они покупают время, а не ведущего. Это был вот железный принцип. Я вот тут не знаю, как кто, я знаю, что он никогда от этих принципов не отходил. А здесь, значит, вот такое. Значит, Ирина Алиман открыла шлюзы. Открыла люк, и из него хлынула правда жизни. Настоящая правда про фонд борьбы с коррупцией. Давайте вспомним, что Иван Жданов, который ушел или был уволен из фонда борьбы с коррупцией, он никаких этих самых стрелок не сдавал и никаких показаний не давал. И ничего не рассказывал плохого про структуру, про эту, в которой он проработал ни много ни мало директором фонда борьбы с коррупцией. Никогда. Я даже помню, что тогда в прессу, в паблик утекла версия, которой очень многие придерживались как единственно верной, что его уволили за то, что он провалил концерт в памяти Алексея Навального, которым он занимался, за который он отвечал. А это была такая мощная такой пиарище этого концерта. там и эти самые иностранные группы уже даже целую песню записали, Free Russia, гимн Free Russia, да, и кого-то что там только не было, обещали нам бесконечных звезд, и где-то это будет там в Берлине, огромный концерт, потом концерт по непонятным причинам был отменен, и никто, ни один человек, так до сих пор, я думаю, что уже все бульон поросло, уже никому не интересно, но тогда никто не дал никакого ответа на этот вопрос, а что случилось? Но как-то по умолчанию получилось так, что Ждана все провалил, а может, еще и денег украл. Короче, вот поэтому за это его уволили. Оказалось, все не так просто. После того, как Ирина Алиман первая вот на эту амбразуру бросилась, этот люк открыла, из него выпрыгнул Иван и сказал: «Все, теперь я заговорю». А Иван заговорил на передаче «А поговорим». Естественно, где еще заговорить, как не на «А поговорим» у Ирины Шихман. И это мне сначала по жанру все это напомнило. Помните, дорогие старожилы, была такая программа Ирины Зайцевой на канале НТВ «Герой дня без галстука», где она приходила в гости к политикам, которые ее знакомили со своей семьей, и вот там были жены, дети, птички, тараканы. Такая вот разговор такой вот необязательный, то есть как бы такой очеловечивание человека, очеловечивание политика, очеловечивание чиновника. И она там ходила от политиков до чиновников, естественно, и до министров, и все эти были вот такие милые посиделки. Здесь я вот видела, похоже, по жанру получилось, поскольку Ирина Шихман пришла, не просто Жданова вызвала, а она пришла к нему домой. Я, кстати, еще потом подумала, что, может быть, зря они это сделали просто из соображений безопасности, потому что черт его знает, что там задумают еще. А показала квартиру, где он живет, вернее, он показал. Он там что-то готовил, чай заваривал какой-то, не помню, то ли китайский, то ли японский. Естественно, там была семья, дети и жена, и со всеми поговорили. Но потом я подумала, поняла, что мне кажется, что это немножко сняло напряжение момента, сняло напряжение от принятого им решения. И скажу вам честно, что я впервые увидела Жданова таким. Никогда его не видела. Он всегда производил впечатление тоже абсолютно такого клерка, застегнутого на все пуговицы, которого от зубов отлетает заранее сконструированная речь, где бы он ни находился. И они все, тогда я помню, мне тогда это поражало всегда, что они все как по написанному говорят, и все одно и то же. Как они пишут в твиттерах своих одно и то же, одни и те же слова. Я уж не знаю, методички это или нет, я это не люблю, это слово методички, но я думаю, что они договариваются, что значит, эту тему освещаем вот так, вот такими словами. И все, значит, одинаково. Как в твиттерах, как в социальных сетях, так и, значит, в своих эфирах. И Иван в этом смысле мало чем отличался от всех остальных, от Руслана Шевединова или там, ну, от кого угодно. Это как вот просто заученное. И я ничего от него не ждала, скажу вам честно. Ну, мне казалось вообще, что он какой-то не очень глубокий человек. Но здесь я просто была поражена его превращением в человека. Превращением в человека. Потому что я впервые за все это время увидела в нем не просто там человеческую обиду и боль, а какое-то прямо вот жуткое разочарование в том, чему, собственно, он служил верой и правдой. И, конечно же, видно, что для него значил Алексей Навальный. И поэтому я ему поверила, абсолютно поверила. Конечно же, это очень важный шаг, который он совершил. Я уж не знаю, что там будет дальше. Но дальше, естественно, стали думать про стратегию ФБК, я так думаю. Потому что обычно, как мы знаем, как реагирует Леонид Волков и вот вся вот эта вот его бригада, как она реагирует на любые какие-нибудь сомнительные обвинения, на любую критику, в конце концов, на любую утечку, на любую информацию, которая каким-то образом дискредитирует их сегодняшнее существование как партийного, политического предприятия. Да? Они обычно идут в атаку сразу же. Сразу же начинают рвать мясо своего соперника, устраивать целые такие битвы, гон, везде, значит, своих цепных псов пускают свою фабрику эльфов или ботов, что тоже для меня было не откровение, я подозревала, что та самая свора, которая обычно бросается на людей, которые каким-то образом какую-то критику позволили себе высказать в адрес фонда борьбы с коррупцией, она в основном состоит вот из таких вот приплаченных людей, которые ну, просто вот живут, это их способ существования, и это их источник существования. Это фабрика этих ботов-эльфов. Поэтому тоже я ждала, как и все, наверное, что сейчас пойдут в атаку. Но нет. Стратегия поменялась. Легенда сменилась. Теперь перед нами не огромный грозный лев волков, а тихая, обиженная, обоссанная собачка, которую обидели незаслуженно, которому так страшно и больно от этой подлости, от этого удара в спину, от человека, которому мы все столько ему дали, а он падла. А он, и вот я сижу у тебя в эфире, Валера Каретникова, ой, Ратникова, и чуть не могу сдержать слез обиды. Как же так можно? Какие подлые люди, подлые существа. Меня, несчастного ребенка, вот так унизить и обидеть, оболгать. Это вот, собственно, так, в таком жанре выступил «Плачущий Волков». И я как раз тоже, как и многие другие, вспомнила очень сильно близкую к этой истории песню Нойза, которую он посвятил этому гуфу, который стал тоже такой весь из себя несчастный. Когда говорит ему Нойз, я такой чувствительный, прям чуть не расплакался. И вот я тоже сижу у телевизора, но сейчас я расплачусь. Сейчас расплачусь. Ход был хитрый, потому что они поняли, что если там показывают человеческое лицо, мы должны тоже показать человеческое лицо. Ну а дальше в бой вступила уже тяжелая артиллерия в виде Марии Певчих и в виде Юлии Навальной. И оказалось, что все то, в чем обвинил Леонида Волкова и корпорацию Иван Жданов, все эти решения принимал лично Жданов. Это на нем уголовные дела за донаты. Это на нем это. Это на нем история с Железняком. Это на нем письма, которые, значит, подписывали в защиту олигархов. Он все об этом знал. А многие решения он сам принимал. Вот что получается. И кончилось это все тем, на этом этапе, на котором мы с вами находимся, что вот вместо того, чтобы бороться с Путиным, вы все боретесь, значит, с ФБК. То есть вернул этот мяч, тот самый, который в эту голову уже не раз пинали со всех сторон, в голову фонда борьбы с коррупцией, который занимается чем угодно, но только не борьбой с режимом, с путинским, чем угодно, только не темой войны. И проговорился у Валеры Ратниковой Волков только один раз, сказал, что у нас сейчас не так непростой период. Мы занимаемся очень серьезным делом. У нас избирательная кампания. И я не шучу. Мы сидели с Машкой Слоним, смотрели, мы прямо рухнули от хохота, когда услышали это откровение. Избирательная кампания у них. Умное голосование. Мы должны задушить Единую Россию. Я смеюсь. Но, конечно же, вслед за очень многими людьми, которые действительно, как говорил известный персонаж из моего детства, я верил в вас как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь, я тоже испытываю огромное чувство разочарования, досады, жалости, потому что, ну точно совершенно, эти люди и этот образ сегодняшнего фонда борьбы с коррупцией не имеет никакого отношения к тому, что строил и пытался построить Алексей Навальный. И за что он, собственно говоря, свою жизнь отдал? За это? Вот за это? Я посмотрела все обсуждения. Из всех обсуждений я на это посмотрела Ашуркова, у Дудя. Но то, на Ашуркова я выборочно смотрела, у меня уже сил не было никаких. Смотрела Павла Коныгина у Плющева. Смотрела Бориса Зимина. Сейчас вот он был на подкасте «Медуза». Кстати, у них новая линейка видео, обращу ваше внимание на «Медузе», подкасты, где тоже такие актуальные диалоги, актуальные гости по очень таким вот важным, актуальным темам. Очень хороший эфир. И видела Зимина, и увидела тоже то, что испытываю я, и очень многие поклонники и соратники, которые вот помогали, которые донатили, которые бросались на защиту не потому, что они из фабрики эльфов, а потому что, ну, в память об Алексее. Потому что, ну, не знаю, вот все что угодно можно было ему инкриминировать, но он был, ну, безупречен в смысле вот этой репутации, в смысле прозрачности. Прозрачности и самого проекта ФБК, и прозрачности своих целей и задач. И вот не врать и не воровать, тот самый принцип, о котором сегодня вспоминала Ирина Алиман и Иван Жданов, не врать и не воровать, это было для него действительно, ну, скажем так, основой его жизни, его главной ценностью, его главной идеей. Потому что, разоблачая воров и жуликов, ты не можешь сам быть вором и жуликом. Ведь мошенничество и жулики, мошенники и жулики, они не только деньги крадут, и не только тебе обманывают шариком в наперстке. Бывает и такое жульничество, когда человек имитирует честность и порядочность, а на самом деле мошенник, использует тебя. У меня, кстати, еще одна краска, которую тоже я не забуду, вот никто про это не вспомнил. Когда Андрей Лошак снимал свой фильм «Возраст несогласия 2», он хотел, чтобы в нем поучаствовали ребята, которых он снимал в своей первой серии, из штабов Навального, его герои, когда Алексей ездил с ними на встречи по разным городам, и когда вот Андрей вместе с камерой следил за этими маленькими звездочками региональными, руководителями штабов Навального, абсолютно отважные люди. И их там, не помню, сколько было героев в первом фильме. И вот он сейчас, когда снимал «Возраст несогласия 2», он, конечно же, хотел, чтобы в нем принимали участие и его герои из первого фильма, чтобы рассказать об их судьбе уже после начала войны. Кстати, фильм снимался еще до известия о смерти Алексея, и буквально последние кадры этого фильма, они уже сняты после того, как все узнали об этой страшной смерти в Харпе, смерти Алексея Навального. А так это снималось все вот во время войны, когда уже все уехали, все эмигрировали, все сбежали, разбежались по разным городам и странам. И Андрей Лошак очень хотел, чтобы в этом фильме, естественно, принимали участие и представители ФБК. Он об этом рассказывал. И он обратился к Леониду Волкову, и он ему ответил, что считаем это политически нецелесообразным принимать участие в фильме, где будут рассказано о наших поражениях. Мы сейчас не можем, не хотим. И мало этого, он, по сути, запретил, там были среди героев, там были какие-то представители ФБК, которые сейчас остаются там, ну, членами, сотрудниками этого фонда. И он там кое с кем пытался договориться, а потом ему сказали: вы знаете, Андрей, нам запретили, нам сказали нельзя, не надо сниматься в вашем фильме. И в фильме есть кадр, где Андрей Лошак с камерой и с Виолеттой Грудиной приходят на митинг, где-то там, не помню где, в каком городе, в Вильнюсе, наверное, да, то ли антивоенный, то ли как, не помню. Там видят там Волкова и подходят к нему с камерой, и Волков начинает на него орать: я же сказал, что я не буду участвовать в вашем фильме, мы не участвуем в вашем фильме. Вот это вот, кстати, вот этот образ настоящий, настоящий. Я уж не говорю про все остальное, то, что как они бросили не только тех людей, которые им донатили, но и бросили в том числе тех людей, за которых они отвечают, которых они, может, помогали вывозить, а потом, когда уже они здесь оказались за пределами страны, никому не нужны и брошенные, не нужны. Не нужны нам. Нам тема поражения не нужна. Мы вечные победители. Вечные победители. Вот вам еще одна краска. Борис Зимин вот на «Медузе», он как раз тоже говорил о том, о своем разочаровании и какой-то внутренней даже обиде, что они сделали, во что они превратили наследие Алексея Навального, как они его извратили, изолгали. Полная противоположность. Что это такое? И, естественно, он там перешел на такие более общие темы, что тоже правильно, вообще, рассуждая на тему российских политиков в эмиграции. Что так до сих пор, вот за эти годы войны, так не нашли никакой новой идеи. Потому что ну, невозможно бороться с коррупцией сейчас, когда идет война. Это уже не является приоритетной задачей. Мы знаем, что они воры. Но помимо того, что они воры, они убийцы. Прежде всего, это уже я как бы так интерпретирую вывод Борис. Поэтому нужно говорить о преступлении. Я, продолжая мысль Зимина, скажу, что, наверное, если у вас есть такая мощная расследовательская команда, ну почему бы не сделать парочку, троечку расследований военных преступлений россиян, российской армии на территории Украины. Так бы помогли. Так бы помогли людям и человечеству. Вот это, я понимаю, был бы... Не знаю, вот решился бы Алексей, если остался бы жив и на свободе, вот так развернуть работу своей команды. Так развернуть. Собственно говоря, он почти это начал делать, когда он расследовал покушение на себя, когда он расследовал попытку его своего убийства. Это было первое, по сути, расследование Фонда борьбы с коррупцией, которое рассказывало не про коррупцию, а про преступление против личности, про заказанное убийство, заказанное Кремлем, заказанное высшими руководителями этой страны. Я думаю, что вполне возможно, что если бы Алексей был жив, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вполне возможно, что это была бы другая задача сегодня. Не коррупцию расследовать в армии, тем более, да, а преступление этой армии на территории государства, на которое она напала. Вот это было бы вещь. Ну, хочу сказать, что история эта продолжится, она не кончается, безусловно, и они будут огрызаться и защищаться. Могу, резюмируя, сказать, что мне ужасно жаль, что называется, как говорят на американском языке, I'm sorry, да? Ужасно жаль. Не жалею, я не жалею, конечно, о том, что столько верили и держались и желали, чтобы команда работала и после смерти Алексея, понимая, как им тяжело. Но уж мне кажется, что дальше некуда плыть. Это какой-то... Они уперлись уже в такую стену и сами себя, отвечая на вопрос, кто завалил ФБК, ФБК сам себя и завалил. Я считаю, что правильно бывшие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией заговорили. Надо заговорить. Потому что сколько еще обманутых будет жизней, между прочим. Сколько будет еще подставных лиц, фиктивных договоров, фиктивных сотрудников, о чем рассказывал Иван Жданов. Сколько будет еще лицемерия и такого двуличия, которое демонстрируют эти люди в своих частных переписках и в своих рабочих чатах, о чем нам рассказал Илья Варламов в своем ролике, где у него там Кац был в качестве такого добровольного защитника партии, да, это все надо знать, и скрывать это невозможно. Чем дальше, тем страшнее. Но это страшно. Каждый раз думаю, господи, Алексей сейчас бы сошел бы с ума, если бы он увидел, во что превратили дело его рук. Дело его жизни. Что там рук? Дело его жизни. Очень жаль. Ну что, давайте так теперь скажу. Буду заканчивать. Устаю немножечко. Я еще скажу вам честно, это же такая личная, раз у нас такой полудомашний стрим, хотя он у меня домашний, что я еще простыла ужасно, я переживала за свой голос, когда вот мы разговаривали с Ларисой Волошиной, мне было так тяжело. И сейчас так немножко уже так устаю. Но давайте так. В финале, как всегда, я говорю слова... рекомендации, что я посмотрела и что я предлагаю вам не пропустить. Начинаю с того, с чего начала цикл Владимира Молчанова «До и после. История в лицах». Великолепный документальный сериал, который, повторю, рассказывается о прошлом из сегодняшнего дня, из всего понимания и знания. Из той жопы, в которую мы все попали. И очень сильная работа, и канал Шенкин 40, благодарность, вот просто я не могу, считаю, что это они просто подвиг совершили. Потому что там была сложность, поскольку там много проблем с авторскими правами, потому что там была и музыка у Молчанова, там были и фрагменты программ, которые выходили на телевидении. И здесь понятно, что все рекламные локации были Ютубом запрещены, поскольку речь идет об авторском контенте. Поэтому программа это вот исключительно на донатах, что называется, состоялась. И помогите обязательно. Сейчас лежат эти все 20 серий в открытом доступе на канале Шенкин 40. Могу даже вот в комментариях потом вам скину ссылочку именно на этот цикл. Не пропустите. Это работа, которая просто вот невероятно важная. Это тебе не предатели сериал. Это нечто другое. А дальше то, что я очень тоже рекомендую вам посмотреть из интервью. Интервью у Стаса Кучера мне нравится. Не только потому, что я у него побывала, мне было там хорошо и комфортно. Я побывала у Стаса в самые тяжелые дни. И он мне помог, что называется, выбраться, вынырнуть вновь в эфир. И я ему за это очень благодарна. Для меня это уже такая терапия. И вот и его аккуратность в разговоре со мной. И вообще, просто молодец, настоящий друг Стас Кучер. А интервью у него большие, он все время старается делать тоже такие интервью с человеческим лицом, меньше говорить о политике и меньше заниматься политологией, а больше рассказать нам о человеке, который сидит перед ним вот в этом квадратике на компьютере. И у него побывал в гостях тоже мой товарищ и замечательный актер Анатолий Вайсман, который Анатолий Белый, и это был большой разговор, немножко тяжеловато было Стасу там про какие-то вещи. Ну, я поняла, что немножечко тяжело, потому что он привык все-таки говорить с политиками, с такими, с людьми, с политическими персонами. Это как, я помню, как, опять же, пузырь в сторону. Когда-то я вела на Эхе Москвы программу «Дифферамб», если вы не знаете. Это творческие встречи с творческими людьми. То, что я умею, обожаю и люблю. И все про всех знаю, все смотрела, все читала, вообще все мои люди. А Алексей Венедиктов, как вы знаете, у нас фигура политическая, и вот он, конечно же, мастер политических интервью, он умеет, что называется, подловить вовремя и расслабить человека, а потом как заехать с другой стороны тапком по башке, что мало не покажется, это все он умеет. Он решил, что он тоже все умеет, и один раз когда-то, то ли я заболела, то ли что. Короче говоря, он вел мою смену, мой эфир. И у него там программа «Дифферамб». И к нему позвали не больше, не меньше, как Майю Михайловну Плисецкую. И вот он провел этот эфир, ни жив, ни мертв. Венедиктов, который никогда в жизни не признается, что ничего-то не получилось. Я помню, что он сказал тогда потом. Мы с ним разговаривали, он сказал: «Никогда больше. Никогда». Я, говорит, был весь мокрый с головы до ног. Я вообще не знал, о чем ее спрашивать. Передо мной сидит богиня. Что я буду спрашивать, как фуэте крутить? Что делать? Вот. Но потом ничего, он все равно поднаторел. И я помню, что у него были очень симпатичные такие эфиры с Александром Штрвентом, они так подружились. Да. Но все равно понимал все-таки вот эту разницу. Легкость необыкновенная в жанре политического интервью и невероятная тяжесть. Просто отдаешься силы, когда говоришь с человеком из совсем другого пространства, из параллельного, из пространства не то что вне политики, а антиполитики. И это, конечно, тяжело. И вот, если мне показалось, те же самые испытывал трудности Стас Кучер, но все равно, получилось все равно хорошо, поскольку они говорили все равно о сегодняшнем дне, о сегодняшних событиях, о том, что переживает человек, который уехал от стыда за одну войну, от того, чтобы не пачкаться о войну, которую ведет его родина, когда он приезжает на свою первую историческую родину и попадает в другую войну, и как это дается, и как ты быстро начинаешь ориентироваться и понимать, что только так и по-другому нельзя, только так можно защищаться, только так можно защитить свой народ от варваров, то, как делает это Израиль сегодня, и когда он, по сути, уже стал противостоять не просто некому полюсу, да, а целому миру. И это тяжело, об этом тоже говори. Так что все равно получилось хорошо, я очень рада. Там даже кот появился в кадре, а кот в кадре – это лайки и просмотры. У меня нет кота в кадре, но я надеюсь, что лайки и просмотры я тоже свои получу. И второе интервью Кучера прошло куда более гладко. Это интервью с Володей Карамурзой. Там тоже такой человеческий разговор. Но здесь тоже мне показалось, что все-таки Владимир Карамурза, он все равно политик. Остается политиком и не дается. На человеческий разговор не дается. Он как бы готов на какую-то тему поговорить. Вот они там говорят там, про отца, естественно, про семью, про Буговского он любит вспоминать. И потом, как с Борисом Немцовым познакомился. Вообще, как весь этот путь политика от маленького Володи Карамурзы, сына известного историка и журналиста, до политика Владимира Карамурзы. И там, конечно, такие много таких деталей, которые многое объясняют и в судьбе этой семьи, и в судьбе и самого Володи Карамурзы. Но мне все равно не хватило какой-то его открытости человеческой. Потому что словно он как-то все время сверяет сам с собой, слушает, он тут хватит, больше не надо. Тут как бы достигнута та мера откровенности, которую я как политик могу себе позволить. Или уже перебор. Вот здесь вот не отпускает. Мне, кстати, вот в них это очень как раз и смущает. Ну, сейчас-то чего тут, ребят? Илья такой же, вот Яшин, он тоже не допускает никого туда внутрь. Не допускает. Он исключительно как функция работает. Я, значит, российский политик в изгнании. У меня такие-то проекты. У меня встречи со сторонниками. Вот у меня будет учредительный съезд моей партии. Ну, ты, иногда в Твиттере там, конечно, какие-то мутики оттуда доходят. И там не такое случается. Там любого можно распотрошить, и он не будет белым и пушистым. Но все равно этого мне не хватает. Вот этой вот какой-то человеченки. То, что я всегда говорю, вот про Юлю тоже, я понимаю, Навальная, ей очень тяжело, особенно тяжело сейчас, когда на ней это бремя все-таки лидера политической партии практически, да, и все ее как лидера представляют, но она как лидер пока не себя никак не проявила. Что такое лидер? Давайте, Алексей, посади лидера у микрофона. Он что, не найдет, что сказать? Не найдет, где пошутить, не найдет, кого погасить, а кого зажечь, всегда найдет. И найдет слова для любого человека. Почему-то он, вот харизма это была в нем. А харизма, это человек открытый. Потому что харизма, она не может быть, что называется, ее нельзя сымитировать. Это не бывает, таких вещей не бывает. Как ни конструируй политтехнолог, политика, все равно политик рождается политиком, когда он остается собой. Почему мы так любили Бориса Немцова и все время его вспоминаем? Которому вообще невозможно было ничего предъявить. Он весь открыт. Весь. Просто как на ладони. Почему мы Алексея помним всегда и будем помнить? И вот то, чего не хватает, конечно, нынешним нашим оппозиционерам. Не хватает очень этой открытости. Хотя не у всех, да, есть люди, которые, как мне кажется, вполне себе абсолютно открыты и не боятся показаться человеком с самыми разными сторонами, потому что не врать и не воровать – это отличный лозунг, но еще и про себя не стоит врать. Не надо из себя конструировать то, чем ты не являешься. Ты не обманешь никогда. Это мошенничество, повторю, опять же, это прекрасное слово. Там, не знаю, к тому же Гарри Кирмичу Каспарову можно как угодно относиться, в чем-то с ним не соглашаться, в чем-то спорить. Но то, что он абсолютно открытый и взрывной и темперамент у него, и, безусловно, он политик. Это политик. Да. Есть эмоции, есть человек, есть обиды, есть нормальная защита, которая переходит в агрессию. Но это все нормально. Это все входит вот в этот список, в это меню политическое, если человек на себя берет, вот эту гору на себя взваливает, быть политиком. Ну что, кого еще вам посоветовать? Новый выпуск «Мешанины» Михаила Козырева. Это как бы такая музыкально-драматическая передача, поскольку драматическую роль в ней исполняет автор и ведущий. Вот точно человек из себя, все из себя достает. Вот все. Все свои рефлексии, все свои переживания, все свои восторги, все свои разочарования, все свои заблуждения. Вот только так можно. Тогда ты будешь интересен людям, и тебя будут слушать. Музыкально-драматическая программа посвящена и скандалам в Евровидении, то есть музыка и политика, и Полу Маккартни, и Роллинг Стоунс. Там действительно такая мешанина, но с очень четкой драматургией. Я не смогла это смотреть, прошу прощения у Миши, по своим личным причинам, поскольку музыка Битлз у меня ассоциируется только с одним человеком, и это не Пол Маккартни. Про Канны хотела поговорить, но теперь уж потом подождем. Я надеюсь, что на следующей неделе у меня в гостях будет тоже моя коллега и подруга Катя Барабаш, кинокритик, журналист, которая сейчас находится как раз на Каннском фестивале. И мы с ней хотели как раз поговорить на канале Insider Life, подвести предварительные итоги, поскольку будем говорить вот ровно накануне вручения призов. И я думаю, что уже какой-то объем будет понятен событий на Каннском фестивале, что нас интересует. Конечно же, не просто чисто кино в чистом виде, а нас интересует, естественно, то, что триггерит, то, что резонирует с сегодняшним временем. Это, конечно же, ждем очень отзывов и премьеры, переживая, желая удачи фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева, безусловно. Это будет, по-моему, 19 числа они его показывают. Это сейчас прошла премьера Павла Павлюковского, фильм, который называют «Фатерленд» или «Отечество», или «Родина», не знаю, как его там переведут в русском варианте. Невероятно актуальная тема, я уже про него вам говорила. Напомню, что обязательно, вот когда он появится в прокате в странах, где вы живете, или потом, когда появится в сети, чтобы обязательно посмотреть, потому что я жду не дождусь этого фильма, я обожаю вообще Павлюковского, который просто перпендикулярно всегда попадает в самую такую вот болезненную точку времени. Это фильм про приезд политического эмигранта, антифашиста, великого немецкого писателя Томаса Манна, когда он приехал в Германию после войны, это был, не помню какой, 49-й или какой-то, не помню, опять совру, будете на меня кричать. Ну, короче, это было уже после конца войны, после капитуляции Германии, после Нюрнбергского процесса, и он приехал туда с миссией, посвященной, это были какие-то там события, посвященные юбилею Гейне, и он там его пригласили. Он первый раз приехал после эмиграции в Германию, и это был последний раз, потому что он увидел, что немецкий народ ничего не понял. Это я все не из кино достала, это я историю всю читала. Я вообще очень увлечена этой темой. Постфашистская Германия и повседневная жизнь немецкого народа во время оккупации Гитлером, да, во время гитлеровского режима и после, когда все кончилось. Когда все кончилось и стало как раньше. И этот ужас, который испытал Томас Манн, это он сам писал в своих статьях и текстах, которые тоже всем рекомендую, очень актуальны для нас. Ужас, который он испытал при встрече с теми людьми, которые кто-то считал его предателем, который тебе Германия все дала, а ты на нее серишь и гадишь из-за границы. Кто-то считал его трусом, который мутит пока по тюрьмам и по концлагерям, а ты там, значит, жировал у себя за границей. И еще нас и моральный камертон, белое пальто нацепил, еще будешь нас учить жизни, а мы тут вот, под Гитлером сидели. То есть там полный набор. Я думаю, что эта тема очень важна для Павлюковского уж точно, невероятно важна, как для тонкого художника. Вот, и очень хочу посмотреть. Ужасно. Надеюсь, что мы этот фильм увидим. Вы тоже не забудьте про него, когда он появится, посмотрите. Вот, наверное, главное то, что я про Каннский фестиваль сказала, но я слежу. Регулярно выходит Зинаида Пронченко со своими рецензиями и обзорами. Регулярно выходит Денис Катаев на «Дожде» со своими отчетами о том, как там происходит Каннский фестиваль, что он там увидел. Ну вот Екатерину Барабаш тоже, я надеюсь, мы услышим, увидим и прочтем. Что еще вам сказать? Наверное, все. Давайте я, наверное, на этом закончу. Я хочу сказать огромное спасибо моим зрителям, которые собрали зал и были со мной, и никуда не уходили. Пожалуйста, прежде чем уйти сейчас, вот сколько вас там, поставьте, пожалуйста, лайки, мне очень важно. И не забудьте, пожалуйста, подписываться. Я еще забыла напомнить про свои эфиры. Вот я сказала про Ларису Волошину, которую вы обязательно посмотрите. Она есть и на нашем канале тоже. Завтра выложу наш эфир, посвященный памяти Владимира Молчанова с Женей Киселевым. На прошлой неделе у меня в среду был великолепный, прекрасный, вот же был настоящий мой дифирамб Юрий Мамин, который совсем недавно отметил очень солидный юбилей, ему исполнилось 80 лет, и буквально подарком к этому юбилею он получил вот эту вот метку себе на погоны под названием «Иноагент». Юрий Мамин. Иноагент теперь, министерство, Минюст его считает иноагентом, врагом народа. Был очень хороший эфир, я прям так довольна, и прошу вас тоже про него не забыть, посмотрите его, он тоже есть на нашем канале. Вроде я все сказала, больше никого не забыла. А планы мои таковы дальнейшие, значит, мы с вами увидимся в среду, я сейчас буду планировать человека, с которым мне хочется поговорить, вот, и в субботу, естественно, человек без телевизора, ну и кроме этого, не забывайте канал Insider Life, где каждый четверг выходит моя передача, она в записи всегда, передача тоже с гостем. Там часто очень бывают именно люди творческие, деятели культуры, ну и интеллектуалы. Вот мы там, слава богу, не просто такой вот прямой аналитикой, прямой политологией занимаемся. Спасибо всем, дорогие друзья, за то, что были со мной. Светлая память тем людям, которых мы потеряли на этой неделе. Светлая память и благодарность, и наша любовь. И просто хочется на колени встать и попросить прощения у Нины Литвиновой, которая так страшно закончила свою прекрасную, важную, героическую жизнь. И я очень хочу, чтобы вы все-таки помнили об этом человеке. Читайте книгу, кстати, Маши Слоним. Там много глав посвящено Нине, с которой, повторю, они вот целую жизнь вместе прожили. Так что Маше тоже отдельное объятие, любовь и благодарность за то, как она сегодня говорит про Нину, как она про нее рассказывает. Это очень страшная потеря. И, конечно же, светлая память Владимиру Кирилловичу Молчанову. Только сейчас вдруг понимаешь, на самом деле, масштаб этого человека. Героически мощный человек. Масштаб, ты это понимаешь только сейчас. Что это не просто какой-нибудь там человек в кадре, что-то вам такое интересненькое рассказывает. Это просто чудо. Чудо! И счастье, что мы были свидетелем этого чуда. Ну, и я еще не сказала тоже слова прощания Зое Борисовне Богуславской, которая ушла тоже на этой неделе из жизни. Она прожила век, больше века, 102 года. Ну, и это просто отважный, настоящий рыцарь, который так берегла своего мужа, так всегда была немножечко так в тени, хотя при этом была невероятно литературно одаренным человеком. И она написала несколько книг, очень важных воспоминаний, мемуаров. Но уж после его смерти Андрей Андреевич умер у нее на руках. А уж после его смерти она просто стала не просто хранителем его памяти, а просто памятник ему поставила, чтобы никто его не забыл. И центр Вознесенского был основан, и выставки, и проекты, и фестивали, и какие-то читки. То есть она не оставляла Андрея даже после его смерти. И просто была, ну, говорят, там муза. Ну, не знаю, муза, не муза, но человек-герой. И сама по себе мне тоже посчастливилось с ней встречаться, и не раз. Я тоже участвовала в каких-то там мероприятиях, которые она устраивала. Я много лет была автором буклета премии «Триумф», которую учредила Зоя Борисовна Богуславская, и писала там я про всех номинантов. Это было просто огромное удовольствие. Там целые-целые книжки. Все потеряно, ничего нет. Вот. И потом мы с ней встречались после смерти Андрея, и я принимала участие даже в воспоминаниях про Андрея Вознесенского. Был такой у нас вечер в Гоголь-центре у Кирилла Серебренникова. В общем, она, конечно, я очень их любила. Они очень были, помимо того, что это были очень глубокие, очень, скажем так, совестливые люди, которые все прекрасно понимали. про эту жизнь, и про советскую, и про постсоветскую, и тоже тешили себя ложными надеждами, которые рухнули, которые просто исчезли, растворились. Я все время вспоминаю фильм Пети Шапотинника, который он... Это было последнее появление Андрея Вознесенского на экране, который он снимал на даче в Переделкино у них, когда Андрей Вознесенский был уже не Андрей Вознесенский почти. Но, во всяком случае, внешне это был абсолютно разрушенный человек, глубокий старик, хотя при этом писал, продолжал писать стихи, продолжал писать строчки. У него почти не было голоса, он шелестел, шелестел. И я помню, когда вот он в этом фильме, это были почти последние его слова, когда он говорил Пете в камеру, что мы всю жизнь так себя обманывали, представляя наш великий русский народ, какой у нас народ-богоносец. Да, весь состоит из сплошных гуманистов, добрый и щедрый народ. И вдруг сейчас, говорит Андрей Вознесенский, мы вдруг эту страшную рожу народа увидели и поняли, как мы заблуждались. Это было когда сказано, помню, в каком году он умер, в 7-м, по-моему. Вот так. Так что светлая память Зои и светлая память Вознесенскому, который помимо трагизма, понимание трагизма этой жизни, они были невероятно остроумными, веселыми людьми, и всегда вот там, где они, где Вознесенский и Богуславская, всегда смех и шутки бесконечные, какие-то подтрунивания друг на другом, и хохот стоял невероятный. Счастливо, что постояла рядом, что называется. Спасибо, ребята, до встречи, я всех благодарю, не забывайте писать комментарии, вот сейчас мы закончим, остаемся в записи, пожалуйста, комментарии пишите, вопросы задавайте, и я повторю, что я сейчас в комментариях повешу ссылку на цикл Владимира Молчанова, который вы можете посмотреть на канале Шенкин 40. Счастливо.